Продолжаем прямой эфир на Радио Спутник. Татьяна Ладеева, микрофон. Друзья, еще раз напоминаю, если есть вопросы, комментарии, пишите нам в WhatsApp или в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Мы продолжаем обсуждение актуальных новостей к этой минуте. Президент России в курсе нападения на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину в Чечне. Об этом доложил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. И он отметил, что ситуация требует энергичных мер, цитирую, и проверки. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет и прокуратуру Чечни. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева со мной на связи. Ева, привет.
Привет.
У меня такой вопрос. Ну, все обратили на это внимание. Президент, Кремль, Минцифры, омбудсмен. Это, вот по твоему опыту, это гарантирует качественное, быстрое расследование этой ситуации?
Я думаю, что да, гарантирует. И самое важное, на самом деле, в этой истории, что мы сейчас видим, как все институты и государственные гражданские, они сплотились в едином порыве защитить право, право как таковое. Так уж получилось, что на территории некоторых республик по отношению к определенным людям, скажем так, не действовали законы Российской Федерации. И сейчас мы живем в сложный период, когда подобное недопустимо. И очень важно, чтобы мы опирались на право, как оно есть, и чтобы не было людей, и неприкасаемых не было, и чтобы не было такого, что какие-то преступления, особо тяжкие преступления, могли быть списаны. А в данном случае совершено, вот по моим подсчетам, как минимум 5 составов. Да, вот то, что совершено, подпадает под 5 составов Уголовного кодекса. Это и похищение, это воспрепятствование журналистской деятельности, истязание, нанесение тяжких телесных повреждений, ну и так далее. По всей совокупности, по приблизительным подсчетам моим, это может быть наказание до 20 лет лишения свободы. Соответственно, преступление резонансное, громкое, и, на мой взгляд, здесь вот эта реакция, которую мы увидели, она была самой правильной и подающей надежды. Другое дело, что, конечно, есть у нас традиция все спускать на тормоза, что называется. Очень хочется верить, что подобного не произойдет на этот раз.
Ну уж если доложили, да, и президенту в том числе, может быть, все-таки есть такая надежда. Но тут информация, на самом деле, о том, что произошло, скажем так, ну, детали, да, их не так уж и много, если разбираться. Вот некоторые СМИ пишут со ссылкой на Елену, вот, да, она рассказывает, что произошло. Значит, такое классическое похищение, как раньше это было, просто давно не было, прижали, выкинули шофера, таксиста из его машины, к нам залезли, головы нагнули, мне руки завязали, на колени ставили пистолет к голове. Вот что она описывает. Может быть, ты знаешь больше, да, каких-то деталей, потому что тоже через коллег или сама искала информацию.
Да, около нее есть люди, которые в том числе сотрудники газеты и ее коллеги. В общем, они рассказывают, что у нее серьезные травмы, в первую очередь черепно-мозговые. У нее переломанный ряд пальцев. Однако были проблемы с ее диагностикой. С чем это связано? Это то, что ей сделали МРТ, но почему-то не дали на руки медицинские документы. Возможно, здесь речь идет как раз о предвзятом отношении к ней именно на территории Республики Чечня. Поэтому ее экстренно перевезли в Беслан, и сейчас решается вопрос о том, чтобы ее транспортировать уже в Москву. Я думаю, что это произойдет, и это будет самое правильное. И тут, конечно, уже мы вправе рассчитывать на то, что медики поставят точный диагноз и будет оказано лечение, потому что по последним кадрам, на которых есть Елена Милашина, видно, что ее не несут почему-то на каталке, она идет и падает. Ее приводит в чувство, потом она снова идет.
То есть она теряет сознание, получается, регулярно?
Да, она периодически теряет сознание. Это означает, что у нее, ну, действительно серьезная травма, и какие-то процессы, которые происходят сейчас у нее в голове, может, у нее еще посттравматический шок. Но это ровно так, как у нас, честно говоря, шок культурный. Большое количество людей просто в ужасе от этой ситуации. И поэтому вот та реакция, то есть вообще эта история, получается, из двух частей состоит. Первое, то, что произошло утром, и второе, как отреагировали на это гражданские государственные институты. И мне кажется, вторая часть не менее важна, чем первая, а может быть даже более. И мы сейчас наблюдаем как раз то, как все ринулись защищать право и говорить, что мы живем в цивилизованном обществе, и что государство должно стоять на страже прав своих граждан. Неважно, чем бы те ни занимались. Неважно, журналисты они, может быть, адвокат или кто бы то ни было. Хотя мы должны иметь в виду, что как раз адвокаты и журналисты, они подпадают еще все-таки под особую защиту. И, как я уже сказала, те люди, которые напали на Елену Милашину, могут обвиняться по статье «Воспрепятствование журналистской деятельности». Не так много людей у нас по ней наказано, но, тем не менее, вот как раз это тот случай, когда четко под статью их действия подпадают.
Вот этот случай, да. По поводу Александра, да, как раз хотела спросить.
То же самое, да, то же самое, воспрепятствование деятельности адвоката. Ну и вообще, по большому счету, можно сказать, что это нападение на общественных деятелей. Потому что журналист с адвокатом, в общем, они себя позиционировали в том числе как активисты, как правозащитники, ну, в каждой своей нише. И мне кажется, здесь не стоит умалять вот то, что они принадлежали, во-первых, к этим профессиям, к адвокатуре, имеют отношение к журналистике, но и в целом то, что эти люди, ну, по сути, да, они преследовали интересы общества, когда приехали в Грозный. Они же ехали не куда-то, они на дискотеку в Грозный. Они не пошопятся, да, как говорят.
Ну, по долгу, да, по зову службы.
Они приехали в суд, да, они приехали в суд, а судебная система, как отдельная ветвь власти, сама себя защищает, все это мы знаем. И, собственно, получается, что люди, которые отправились для того, чтобы посмотреть, как вершится правосудие, для того, чтобы один выступать там на стороне подсудимый, да, другая, чтобы это освещать процесс, и вот они подвергаются вот унизительным, мучительным, истязательным вот этим всем процедурам, не знаю, как их даже назвать, всем этим мукам.
Через которые... Да, если вот фотографии поискать, честно говоря, вот то видео, которое ты сейчас описала, что Елена идет и, да, там падает, ну, видно это. Я этого не нашла, но фотографий очень тоже много, и она вся то ли в зеленке, то ли в чем, да, то есть это тоже не очень понятно, ну, как и что там происходило, в любом случае ничего хорошего. Вот важный момент по поводу особенностей этого региона. Мы в любом случае, да, по поводу Чечни, мы все понимаем, что это за регион, и мы это тоже отметили. И вот очень важно, чтобы на тормоза никто сейчас не нажимал, и расследование продолжалось. Но все равно, учитывая региональные особенности там, говорит ли это о том, что, ну, как-то будут кто-то где-то пытаться не довести это расследование до конца, и будет ли тяжело найти виновных во всем этом преступлении?
Ну, однозначно, здесь нет никаких сомнений. Ну, во-первых, мы до сих пор не знаем имена тех, кто напал. А если вы думаете, что чеченские спецслужбы не в силах выявить, кто те граждане, которые ходят в масках на территории их региона, вооруженные битами, вооруженные пистолетами, между прочим, то это было бы как бы вообще дискредитировать на самом деле все чеченские правоохранительные органы. Я уверена абсолютно, что они знают, но эти имена не называются. Такое происходит в каком случае? Когда ситуация как будто бы подвисла, да? Не могу сказать, назвать это торгом, но идет какие-то переговоры, и, может быть, кто-то думает, что все то, что произошло, можно писать просто на неприятный инцидент. То есть вывести из-под уголовного кодекса, хотя понятно, что все понимают, что никакого примирения сторон тут быть не может, ни в коем случае, но как раз надежда на то, что спишут это на такую особенность региона, да, на нравы, вот это присутствует. И здесь это важно не допустить. Важно помнить, что Чечня относится к территории Российской Федерации, что Уголовный кодекс действует на территории Чечни так же, как в любом другом субъекте. Важно говорить, что у нас нет нигде, ни в Конституции, ни в одном законе каких-то вот таких отсылок, да, к тому, что в каких-то, не знаю, там, экстренных случаях, да, в особенных случаях право может не работать, да, в таком-то регионе. У нас подобного нет, слава богу. Я надеюсь, что никогда это не появится. У нас цивилизованное светское государство. И несмотря на то, что каждый регион может отличаться какими-то национальными особенностями и религиозными, есть право, которое должно быть главенствующим.
Но есть закон, да, конечно, закон для всех.
Закон для всех, абсолютно. И вот здесь сейчас мы сталкиваемся вот с этой ситуацией, когда мы должны увидеть, как это работает. И если нам покажут, что право и закон можно в Чечне вывернуть каким-то иным способом, это все создает потенциальную угрозу в целом для страны. Потому что можно начать с малого, потом больше.
Ну, конечно, все захотят, да, найдут причину, почему я вот, не знаю, так буду поступать, и мне это якобы можно. Получается вот так вот. Очень важный момент, я так решила сейчас, пока ты тоже рассказывала детали, посмотреть, что, допустим, Рамзан Кадыров, он, ну, в своем телеграм-канале, по крайней мере, да, пока не дает никаких комментариев на этот счет. Вот единственное, что глава, на него ссылаются сенаторы местные, говорят, что, мол, того будем разбираться в ситуации, подчеркивают, что нападение на представителей СМИ неприемлемы. Вот один из сенаторов от Чечни, Ахмадов, об этом говорит. Ев, еще вот такой момент тоже. Мы понимаем, что в любом случае это не первое нападение на представителей СМИ и на адвокатов, да, наверняка, если вот так вот вспоминать за последние годы. В целом как-то движется вот это вот как раз-таки, да, понимание и общества, ну, тут не только общество виноваты, вот всех людей, которые совершают такие преступления, что это действительно люди, которые там могут разными вещами заниматься в рамках своей работы, но нельзя по этой причине на них нападать. Вот как-то вообще статистика меняется в этом вопросе?
Сложно сказать. Мне почему-то история, которая произошла с Еленой Милашиной и с адвокатом, напомнила, помните, правда, более трагичный еще случай, который был журналисткой и адвокатом Бабуровой Маркелов, помните?
Давайте в двух словах напомним.
На них напали, они возвращались, по-моему, это была история, они возвращались то ли с процесса, то ли с какого-то общественного обсуждения, и, в общем, они погибли, Маркелова, Бабурова. Поэтому сейчас, можно сказать, еще повезло, но если мы все это спустим, как я уже сказала, на тормоза, если мы проглотим, то трагедия, которая была с убийством Маркеловой и Бабуровой, я напомню, что это, кстати, было 19 января 2009 года, что это все было в центре Москвы, на Причестеньке, что эта трагедия может повториться. Ведь всегда в подобных случаях нужно смотреть предысторию. Куда приехали Елена Милашина и адвокат? Они приехали на процесс по делу Заремы Мурсаевой. Это жена федерального судьи.
Там сегодня приговор, да, как раз-таки огласили.
Да-да-да. И я напомню, что мы, правозащитники, очень сильно были встревожены делом против Заремы. Почему? Потому что ее, по сути, похитили в свое время. Чеченские силовики ее вывезли из ее дома в Нижнем Новгороде, не предъявив тогда никаких документов. Вот в чем дело, понимаете? То есть тогда еще было нарушено право. Ее доставили в Чечню, и уже потом выяснилось, что там против нее было возбуждено уголовное дело. Якобы она там силовикам оказала какое-то сопротивление и прочее. Но вначале, когда ее задерживали, когда ее доставляли, не было никаких формальных на это оснований. То есть, опять же, право было нарушено, и выглядело это все натурально как похищение. И мы говорили, что подобным образом нельзя поступать. Плюс это женщина. И плюс выходило, что, по сути, все вот это связано с деятельностью ее сына-активиста. Про сына там отдельная история, но чем бы ни занимался ее сын, да он мог быть кем угодно. Он мог, можно себе представить, даже самое страшное.
Ну, конечно, одно дело все-таки это сын, да, другое дело это родитель, да.
У нас ни в одном законе не сказано, что мать за сына отвечает, что несет уголовную ответственность. Ну,
после 18 лет так точно получается, да.
Да и после 14 у нас уголовная ответственность 14. И тут получается вот такая как бы месть, и все, и об этом говорили, видите, чеченские, представители чеченских властей на разных этапах говорили, и это прослеживалось в их ответах, что это связано, что вот семья, плохая семья несет ответственность за своих детей, в частности за этого сына. Но у нас, повторюсь, в Российской Федерации ничего подобного не прописано. И мы тогда списали, окей, это вот региональная особенность, да, скажем так. Ну вот у них в Чечне так. Они будут, в общем, считать, что семья ответственна за то, что совершил их сын. Мы проглотили тогда это. И вот слышите, что произошло в следующем, это вот как раз ситуация.
Да, это то, что произошло сегодня. Ев, спасибо большое, что нашла время подключиться и так по полочкам, да, разложить всю эту ситуацию. Мы вместе будем продолжать наблюдать. Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева была с нами на связи.